Мы сегодня немножко сделали урок немножко раньше, чем обычно, по очень уважительной причине. Моих друзей очень большой праздник сегодня. Какой праздник? Взять одного из наших друзей, молодой еврех, он делает сиюм шасу. Сиюм шасу. Не сиюм. Масехет, а сиум шас. Помню, мы еще делали для семьи Ашео Брахот несколько лет назад. Ашео Брахот, этот молодой зять, этот молодой парень, молодой жених, делал сиум на Масехет Ктубот, называется Шас Катан, маленький шас. Мы все его благословляли, чтобы он как кончил малый шас Ктубот, так кончил и большой. Вижу, что вот наш брахот имеет силу, вот он качает большой. Я хочу немножко поговорить сегодня о том, очень важной для нас теме, это, которую зачастую мы не всегда понимаем важность этого. Это важность вырастить среди нас великих вторых. Молодой парень, который кончает шас, он врах из России. Из России, ну, он из Одессы, но из бывшего Советского Союза, скажем так. Был такой великий человек, так называемый Сава Мислободка, старец из Слободки, он в своей ешиве, сейчас Слободка, он был реально, он руководил ешивой, он не назывался официально глава ешивы, и он поставил свои цели в ешиве, выращивать великих в Торе. Кстати говоря, и наша русская община от него получила очень много. Великий мудрец и праведник Рабби Цион Хаим Зильбер, папа Рабби Ицхака Зильбера, был его учеником. Я еще помню, как-то Рабби Ицхак Зильбер рассказывал, что как папа его, будучи буквально тяжело болен, он мог лежа в кровати на тяжелейшее решение по разделу Хошен Мишпат, которое сегодня, к сожалению, от нас-то немножко далековато от нас вообще. И, сколько понимаю, не конечно, будем судить, но то, что видно у великого старца из Слободки, Равноса Свифинкеля, чьи бы у него было намерение очень-очень ради небес, он этого достоился. Рав Шах был тоже учеником, был его учеником. И он говорит о том, что в нашем поколении вся Тора передана через него и его учеников. И я хочу вот коснуться одной принципиальной вещи. Мы уже об этом говорили, но я вернусь еще раз. В главе Корах приводится нашими мудрецами, когда Корах и его приспешники предстали перед Моше Рабейну с претензиями, с опровержениями его, Тора, который он обучал. Там было, они приняли два возражения. В конце предыдущей главы Шлах приводится заповедь о цицит. Цицит, как известно, есть там то, что у нас есть и сегодня, белые нити шерсти, и другие, только шерные для этого. Также нити тхелет, это шерстяные нити, покрашенные кровью, то, что называется хилазон. Мы сегодня не знаем, что такое хилазон. У нас сегодня нет тхелет. И они возразили Моше Рабейну, если, допустим, у человека есть одеяние, полностью сделанное из тхелет, шерсти, покрашенное кровью этого хилазона, зачем нужна еще одна нитка цицит? Нитка цицит. То же самое утверждали, когда есть дом полон еврейских книг, допустим, дом большого мудреца, где там есть и книга Торы, и пророков, и все книги, то зачем в таком доме нужна мезуза? Там уже дом полон святости. И объясняют наши мудрецы, это было не просто, они выбрали эти две заповеди, это было их основное утверждение. Претензия Короха, одна из больших, он пытался оспорить избрание Аарона и его потомства как священников. То есть это было, они оспаривали избрание, то, что называется кеуна. Кеуна. Чем они утверждали? Весь народ Израиля, он святой. И вообще, что мы тут... Почему вы выделяетесь? И есть тут... Мы об этом уже говорили, кто-то еще раз. Есть всегда то, что намекает именно, даже та же заповедь мезузы, в доме дом полон святости, в доме присутствует шхины, но при этом нужна мезуза. Народ Израиля, он свят, мы за Торой, заповедями, нужен колено Леви, нужны коаним, которые это охраняют. И как коаним, священники, связывают более высший мир с низшим миром. То же самое, когда мы говорим о изучающих Тору. Представим себе ситуацию. Слава Богу, весь еврейский народ занимается Торой. Допустим, скажем, как Рамбам пишет. 9 часов в день учатся, и 3 часа в день занимается заработком. Вы даже не можете такую вещь представить себе, что весь народ так выглядит. Но при всем при этом такое было. Был великий царь Хизкияу, который заставил весь народ изучать Тору. Что это значит? Он воткнул буквально меч и сказал, тот, кто не будет заниматься Торой, будет поражен этим мечом. Это было самое настоящее религиозное принуждение. Что? Что? Да. Кфиадатит, то, что называется. И великий царь Хизкия добился с того, что в его поколении не было мальчика или девочка во всем народе Израиля, в Эрец Исраэль, которого мы не знали, сложнейшие законы Тума в Тахара, действительно сложнейшие законы. Однако давайте вечно просто поймем. Был весь наш народ, занимался Торой, но был сам царь Хизкия, который к этому привел. До Хизкияу его отец, царь Ахаз, был большим преступником. Иуда была погружена в идолопоклонство и так далее. Пришел, сам наследовал трон Хизкияу, он перевернул весь народ Израиля. Если вдуматься, допустим, даже в наших более поздних поколениях, давайте просто увидим эти вещи. Именно великие вторы поднимали из пепла наш народ. Это очень простой пример. Пример – история хасидизма, Большем Това и его учеников. Украина была полностью разрушена духовно, погромами Хмельницкого, страшнейшим кровопролитием, то есть народ был буквально в отчаянии, буквально это было на грани полного распада. Пришел Большим Тов, который был великим, он был великим в Торе, как я видел свидетельство одного из величайших адмуров нашего поколения, это получило своих предков великих, свидетельство великого адмура из Санза, который был потомком великого автора книги Диврей Хаим. Я просто читал его статью много лет назад, говорит, что у них передано в семье, что Большим Тов удостоился постичь то, что называется орагану, скрытый свет, когда он занимался Масехет Евамот. Не когда занимался Кабалой. Занимался Масехет Евамот. И как говорил моему учителю Рока Фридман, который тоже является потомком великого хасидского рода, было всегда очевидно в роде Израиля, что истинное величие, оно основано на Торе. Есть разные, так сказать, аспекты, такой, но все основано на Торе. И вот Большим Тов и его ученики оживили Украину, Польшу, места, где вообще не было уже практически, почти не было Торы. Я еще не говорю просто, чтобы они исправили людей, которые людей простых, чтобы они были религиозными и что соблюдали это. Нет. Это был также великий расцвет Торы. Мышку знаем великие книги, которые вышли из учеников Большим Това. Это великие книги по всем частям Торы. То же самое сделал в свое время Рав Хаим из Воложина, когда основал Ишиву Воложин. Ишива Воложин изменила совершенно лик так называемой еврейской Литвы, включая с Белоруссию тоже. Воложин находится в Беларуси. И это то, что я хочу вам сказать. Точно так же, как у народа Израиля был колено Леви. Были священники, Бне Арон, которые были необходимы. Они были посвящены для служения Творцу. Как пишет Рамбам, это Аллаха, в законах Шмита и Ювеля, что Коаним и Левиим, они не имеют удела в Святой Земле, они участвуют в войнах, потому что их удел – это Всевышний, его Тора, должны передать дальше. Рамбам также добавляет в конце, что то, что касается закона Леви, касается каждого еврея, который приближается к служению Всевышнему цельно, он тоже подобен колену Леви. То есть, что еще сказать? Я об этом не раз слышал с Варова Пинкуса. Есть у нас два подхода. Один подход – это нести Тору в массы. Он очень важный. Каждый еврей, он ценен, потому что на самом деле, если мы уже говорим о том, что нам нужны великие в Торе, мы не знаем, из кого они вырастут. Не знаем. Часто из того, где мы даже не думали, что это получится, именно там вырастет кто-то великий в Торе. А кроме того, есть также важность великая исправления и буквально выращивания тех единиц, которые могут стать великими в Торе. Это то, на чем, в частности, построил свою ешиву Сабы Слободки, Равроснасы Финкель, это прадед предпоследнего ешивы, глава ешивы в мир, кто назвал по имени Равроснасы Финкель, то, чтобы он строил свою ешиву на том, чтобы она вырастила великих в Торе. И так оно было, действительно, его ешива Слободка, она вырастет в великих в Торе, в Торе всем поколениям. И это нам надо понимать, потому что иногда у нас, мы сегодня не знаем, из кого вырастут великие в Торе. Нам надо обучать Торе весь народ Израиля. В этом сказано, что 1000 начинают учиться, и 1000, которые вступают в изучение Святого Писания, 100 изучают Мишну, из них 10 уже изучают, они все изучают Мишну. Вопрос, 100 из них приобретают истинные знания в Мишне, а из них 10 приобретают знания в Талмуде истинные, из них один выходит то, что называется Бал-Ора, который умеет вводить закон по всем областям Талмуда, всем областям жизни. 1 из 1000. То есть в этом наши мудрецы объяснили одну вещь. Нельзя просто взять, допустим, мы сейчас найдем какую-то деревню, условно скажем, еврейская деревня, какого-то мальчика способного, сейчас возьмем его, начнем выращивать его, так что вот выдаст великим, что так это не работает. Нам надо нести Тору всему народу Израиля, и из этого вырастут великие истории. Однако здесь все-таки есть разница. Что сейчас имею в виду? Вот, допустим, сегодня, слава Богу, в каком-то аспекте в Эрец-Исраэле есть большое исправление. Слава Богу, здесь многие-многие тысячи евреев, там серьезно Торы и в ешивах, и после ешивы в колелях. Кстати говоря, отмечу одну вещь, которую не все до конца понимают. Это очень важно понимать. В чем есть важность именно колеля по сравнению с ешивой? Это вещь очень важная. Ешива, она необходима, чтобы то, что называется, молодой человек, который начинает свою жизнь, в ешиве погрузившись в Тору полностью, то есть, чтобы ешива стала его частью его крови и плоти, что дало ему силу и дальше провести всю жизнь желанием учиться и так далее. Однако есть особая важность именно колелей. И тут есть два аспекта. Один, что ешива еще, она не выращивает никаких в Торе. Потому что в ешиве сегодня женятся ребята в возрасте 20, 21, 22, 24, 25 лет. Они еще молодые, молодые. Это еще не великие в Торе. Но когда, по большому счету, происходит истинный рост, потом. Поэтому есть огромная важность кололей и поддержки их, чтобы дать возможность. Именно в кололях вырастают сегодня великие в Торе. Тут есть еще один аспект, который очень принципиален. Я объясню вам. И, допустим, молодой человек, который прекрасно учился самоотверженно, учился в ешиве. И много чего обрел в Торе. Но этого его дети не видят. Они не видят той важности в Торе, которую папа сказал. Они не видят папу, когда он был ешива Бохер, который 12-14 часов в день сидел и учился. А вид папы сегодня, который женился, у него есть его дом, есть его обязанности по дому, забота о заработке и все прочее. Так если они видят папу, который несмотря на все заботы, он проводит над книгой 8-10 часов в день, или, допустим, как это было принято в Литве, многих занимались бизнесом, и при этом проводили за книгой 6-8 часов в день. Я еще наблюдал таких людей в Швейцарии, в Цюрихе, которые встают 2-3 часа ночи, учатся до 11-12, а потом занимаются бизнесом. Допустим, в Литве это было довольно принято, человек занимался бизнесом по утрам, делами. Потом кончал 5-6 часов вечера все дела, а потом учился до 3 часов ночи. До 3 часов ночи. Когда его дети видели, когда человек, будучи уже главой семьи, с заботами и ответственностью за семью, он отрывает все свободное время, погружается в Тору, дети впитывали от своего папы и от своей мамы, которая относилась к этому с большим уважением, и папу не отрывала от учебы, они впитывают, дети, важное изучение Торы. Впитывают. А если... Это великое достоинство, необходимость кололей. Когда наши дети видят свои семьи, которые не роскошествуют, наоборот, живут скромно, часто стесненно, несмотря на это, папа бежит в колледж, и мама делает все, чтобы папа мог спокойно учиться. Они понимают важность и необходимость изучения Торы. Причем это, они видят это не один год, дети, а 2, 3, 5, 10, 15, 20. Есть просто только одно условие. Оно очень принципиально, да, чтобы глава семьи и его супруга создали семью, в которой была атмосфера радости, чтобы дети хотели, чтобы их дом был похож на дом родителей. Тогда Тора войдет в них в нужное место. А если они видят дом, не дай Бог, когда есть колель, но вся семья в постоянном давлении, постоянно нет радости в доме. И дай Бог, могут подумать про себя, что а такой дом мы не хотим. Такой дом мы не хотим. О, я прочел просто одну вещь, что когда мы сейчас о колелях сегодня, тут у них есть два аспекта. Колели – это возможность, что из нас вырасти в лике и в Торе, дают такую возможность. И второе – это способ передать нашим детям важность и необходимость изучения Торы. Я скажу откровенно, поделюсь с вами некоторыми мыслями. С тех пор, как я на мне висит бремя общественной деятельности брат Ицхак, то я думаю, что мои дети меня обидят меньше за книгой, чем раньше. Большой недостаток. Раньше у меня не было ни мобильного телефона, ничего. Дети обидели меня только с книгой. Когда 2-3 года назад мне появился мой мобильный телефон, мои дети это увидели, тяжело вздохнули. Что с папой произошло? Появился мобильный телефон. Папа, есть другие дела. Это проблема. Но все-таки нам необходимо, у каждого есть свои обязанности, такие и другие, но все важно, чтобы дети увидели у нас, что изучение Торы является основным. И тут это не работает на показухе. Это может быть только, если мы по-настоящему над ней трудимся. И для нас это действительно стержень нашей жизни. Этот стержень, он зачастую приобретается в ешиве, но это необходимо, чтобы он развился и не только в теплице ешивы. Ешива – это теплица, у человека нет забот. Он должен задумать не о пропитании, не забот, нет заботы о семье. Это очень важно. Так человек должен начать учиться. Но из этого, только из этого не вырастает величие в Торе. Когда человек проходит через трудности, когда человек проходит через всевозможные испытания, и он остается приверженцем серьезного учения Торы, это все невзгоды, все проблемы, большие или маленькие, для него Тора – это источник жизни, жизненной силы, то тогда наши дети это воспринимают и может тогда к передору следующему поколению. Так, вернемся к нашей основной теме, что говорит сегодня. У нас есть наша тема сегодня, это чтобы в нашем народе всегда, даже если наш народ это дом полон книг, но была мезуза. Это наш ответ Короху. Что такое мезуза? Это великие Торы в каждом поколении. Это великие Торы в каждом городе, в каждой общине. И тут нам надо понимать одну вещь. Люди могут сегодня тоже утверждать, вот мы все авдахим, изучающие Тору, почему надо, допустим, больше помочь вот именно этому, а не мне, а не нам. Все мы учимся 2 седера, 3 седера, вот, учимся, и бездельничаем. Вот тут есть одна вещь. Мы можем в такой ситуации немножко подготовиться к Короху, не понимая, что всегда есть люди, которые должны вырасти к Доле Исроэль, великими в Торе. И именно великие в Торе являются тем, кто поддерживает весь народ Израиля, его охраняет. Что бы мы делали, опять же, повторяю еще раз, без Бальшемтова, без Вильнинского Гаона, без Хафец Хаима, без Хазаныша в Эрец Исроэль? Что бы мы делали? Что было бы? Не было ничего. Что мы делали без Рава Испоновича, который оставал заново еще от Понович и другие вещи? И, допустим, если было у самой Слободки было, он был человек чрезвычайно великий мудрец, человек очень проницательный, он видел, что из кого может вырасти, но у нас этого не хватает. Но когда мы да видим, людей, которые работают над собой иначе. Дело сейчас не в способностях. Я в своей жизни видел много людей очень способных, у которых не получилось ничего. то мало способностей. Зачастую упрямство и желание учиться, оно гораздо важнее. Учитель Раб Хаим Камил, который был также, также учителем великого Авраама Финкеля, главы Йешивот Мир, был человек очень неспособный в детстве. Но у него было желание учиться, и он тяжело-тяжело работал. И нам надо понимать одну вещь, что иногда помочь во всех этих аспектах, поддержать, помочь материально, человеку, то есть потенциал вырасти великим в Торе, это важнее, чем помочь десяткам врагов. Реально. Или, допустим, утверждение, что все мы изучаем Тору, а вот почему он выделяется, это относится к это утверждение Короха. Утверждение Короха. И я скажу еще одну вещь, которая очень принципиальна. Есть сила молитвы наша, наших жен. Известно, что Хасан Иш говорил, что мы видим, кто-то преуспевает в Торе. Это заслуги молитвы его бабушки. Нам надо молиться о наших детях, о наших внуках. Не просто, чтобы они были кошерными евреями, а чтобы они были великими в Торе. И более того, есть удивительное высказывание, проводится от имени Раб Хаима Брискера, проводится также от имени его ученика Борох Барилаймовича. Когда родители стремятся, чтобы их дети стали великими в Торе, что это означает? Я объясню, что стремятся. Для них отправить своего сына вместо Ишивы, вместо не учить специальность, для них это катастрофа. Катастрофа. Как это? Мой сын не будет учиться, не будет мудрецом Торы. Это, когда родители, бабушки и дедушки проливают слезы, чтобы их дети выросли великими в Торе, мудрецами Торы, знающими по-настоящему Тору. Я сейчас не имею в виду показуху великим в Торе, чтобы назывался Гдоль ха-Дор, глава такой-то, такой, нет, я имею в виду, а великие истины внутри. Когда мы, это то, чему стремимся, то, что мы хотим от наших детей, это не причина в них кричать, понимаете, это не поможет. Кричать, из-под палки учиться они не будут. Но когда мы этого хотим, то мы там молимся, мы их поддерживаем. Я помню еще хорошо, как наш учитель Раби Ицхак Зильбер, когда его, кто-то из его внуков кончал Масехет Мишны, приходили к дедушке, стали в Лисиум. Мы можем помочь нашим детям, когда есть одна замечательная семья, которая мне рассказала, что когда ребенок кончает недельную главу, мы делаем ему праздник, как будто это день рождения. Ну, русские, знаете, русскоязычные евреи знают, что такое праздновать день рождения. Вы представьте себе, когда ребенок кончает недельную главу, какую-то главу, зависит от возраста, понятно. Когда он кончает главу в Хумыше, он ставит праздник в день рождения, кончает Масехет, ставит ему трапезу в доме. С мясною, с вином, приглашают людей. Тогда ребенок ощущает с детства важность того, что он учится. Я вам скажу еще одну вещь. Вещь очень известная, но она очень принципиальная. Есть известное письмо дедушки Рави Ицхака Зильбера, Мишель Шапира, поставлена весьма названа книга «Равицкая «Останься евреем». Там весьма написано еще несколько слов, которые невозможно было втиснуть в название. Что бабушка и дедушка очень волновались, что маленький Ицхак Зильбер остался евреем, знающим Тору. Знающим Тору. Знаете, когда мы, об этом говорят Рав Хаим Брискер и его ученик Рав Борух Берлайбович, когда мы молимся, нам это болит, что наши дети выросли великими в Торе, тогда есть все шансы, что они останутся кошерными евреями. Добавлю просто еще одну вещь, она очень принципиальная. Всем нам надо в этом укрепиться, усиляться. У нас есть в нашем ежедневном порядке наших молитв, есть вот такое место, называется Беркат ха-Тора. Мы просим о наших детях, о детях, о потомстве народа Израиля, чтобы были знатоками Тора. Нам надо как-то утром, когда мы встаем, научиться говорить эту браху с должным намерением и с большим желанием сердца. И о наших детях, и детях всего народа Израиля. И это наше истинное желание вместе с живым примером, что и мы трудимся на Торе, несмотря на все вроде бы заботы и проблемы. Так мы сможем передать нашим детям не только букву закона, а также истинные устремления к знанию Торы, к величию в Торе, чтобы Тора могла передаться дальше, тогда мы еще не знаем откуда, не знаем через кого. Среди нас могут вырасти великие в Торе, которые поддержат, улучшат и защитят народ Израиля. Добавится еще одна вещь. Мы начали наш урок с того, что говорят наши мудрецы, что из тысячи выходит один великий в Торе. Из тысячи. И я думаю, что сегодня это есть шансы даже не одного из тысяч. Я объясню, почему. Всевышний знает не хуже нас, насколько необходимы в народе Израиля великие в Торе. И Всевышний знает не хуже нас, к сожалению, не все еврейские дети воспитываются в хедерах, и все еврейские дети занимается Торой как надо. Поэтому те, кто да, идут учиться, дай Бог, чтобы все пошли учиться, то у них не получают помощь свыше не соразмерно их важности, не соразмерно их достоинствам, а соразмерно важности всего народа Израиля. Поэтому сегодня даже те, кто по-настоящему занимается Торой, мы и наши дети, у нас есть шанс вырасти в Торе гораздо больше, чем, допустим, это было 150 лет тому назад. Дай нам Бог действительно удостоится окончания шаса по-настоящему величия в Торе. Всего хорошего, гуд шаббас.